Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова. В эфире программа «Субъектив» и ее автор и ведущий, журналист-международник Петр Федоров. Приветствую
вас.
Добрый
вечер, здравствуйте, здравствуйте.
Сразу напомню средства связи, чтобы потом не отвлекаться. Все вы прекрасно помните, и все-таки смс-портал 5533, первое слово «Вести», твиттер «Вести», подчеркивание «ФМ», и через приложение WhatsApp можете присылать свои вопросы и размышления, телефон 903-170-63-63. Итак, Петр, о чем мы сегодня?
Давайте сегодня поговорим о правдивости журналистики. И я думаю, что мы будем слушать нашу аудиторию. Есть на самом деле о чем поговорить. Есть. Потому что, знаете, вот я вспоминаю, как я только-только начал учиться на журфаке. Это был 72-й год. Это было время закрытости, не все источники информации были широко и легко доступны, и меня, как молодого студента, поразило, что на журфаке можно было читать любые газеты. Все. И, ну, как молодой человек, который, конечно, интересовался нашей военной историей, я сел читать газеты 41-го года. Это было потрясающее эмоциональное встряска, когда открываешь газету «Правда» 22 июня 41 года и видишь отдых в парке культуры имени отдыха, мирная жизнь абсолютно, планы на будущее, урожай, полеты, полярники. И ты уже знаешь, что происходит, и понимаешь, что это правда все, что в газете написано. Но главной правды там быть просто не может, потому что так устроена технология газеты. 23 июня. Репортажи из военных округов. Может быть, заранее приготовленные. Очень короткая сводка, разумеется.
То есть войны нет?
Война уже есть, конечно. Нет, короткая есть, сводка. Но газеты? Сообщений с фронта нет. Короткая сводка, вот объявление войны, там то, что Молотов заявил, выступая 22 июня по радио, разумеется, на первой полосе все, все решения, которые к этому моменту были приняты, но еще Государственный комитет обороны не сформирован, но материалов с фронта нет, корреспонденты не доехали. И опять-таки газета, все, что в ней написано, правда, но главной правдой трагедии, которая происходит на западных рубежах страны, еще нет. Это искажение правды? Нет, это не искажение правды. Это технология газеты. Поэтому у меня с самого начала тогда закладывалось, что в суждениях относительно журналистики нельзя быть просто, как бы скажем, вот таким вот гильотиной такой. Раз этого нет, значит лгут. Нет, надо учитывать технологию. Нужно понимать, что такое журналистика как профессия. А вот когда позже началось, скажем, я уже этот пример привел на одном из самых первых семинаров теории и практики журналистики, мы первокурсники, ну, у кого-то публикации в многотиражках, где-то, что-то, и мы только начинаем учиться и понимать, что это такое, и преподаватель был замечательный, преподаватель Василий Песков. А журналистика в тот момент была инструментарием не только для средств массовой информации, но и для других структур, как и во всем мире тогда. Шла холодная война, поэтому журналистов учили и будущих кадровых разведчиков. И сейчас это не секрет, и многих потом я встречал в жизни, когда работал на «Маяке». Это тоже не секрет, мы все знаем, что, допустим, Юрий Кабаладзе, генерал спецслужб, и был корреспондентом в Лондоне. Ничего в этом особенного нет. Вот, но, как бы скажем, я должен отдать должное нашему преподавателю, потому что когда зашел вопрос о правдивости, я привел такой пример из более поздних выпусков газет, когда я уже сверял то, что описывается в газете, с тем, что происходило реально на фронте. А может быть, вы не очень на это обращаете внимание, ну, не дамская тема. Когда шло сообщение, что идут бои, скажем, на подступах к Смоленску, по сути это означает «идут бои за Смоленск».
Ну да.
Гигантские потери вражеских сил в боях за Смоленск, читай, Смоленск отставлен. После этого появляется сообщение, идут бои на Смоленском направлении. И уже обученные люди к какому-то времени понимали, что на Смоленском направлении это не на пути немцев к Смоленску, это уже восточнее Смоленска. И когда я привел этот пример, как пример неправдивости, вот учитывая общее состояние, что были самые разные ребята в группе, и самая разная система была, вот меня преподаватель отбил, он сказал, вот, ты, говорит, очень хороший пример. Конечно же, нельзя было создавать повод для паники, и надо было правду дозировать.
И как вам этот ответ понравился?
Я понял, что он меня защитил от возможного навета, когда все можно было ожидать. Не обязательно это был не 37-й год, 72-й год, но, тем не менее, он, как бы скажем, поскольку группа была международная, защитил меня от возможных неправильных записей в моем будущем файле. Но я его понял, а ответ не принял. Потому что, конечно же, не очень понятно, а от кого, собственно, эта правда скрывалась, потому что люди между строк читать уже умели.
Да, только сейчас у нас есть уже интернет. И вот эта показательная история, сейчас все выглядит иначе. Сейчас, когда у нас существует иная такая прослойка, да, между СМИ и тем, что, как вы говорите, люди знали, существует интернет. И вот у меня даже, вот, учитывая тему нашего сегодняшнего разговора, мне очень интересно ваше мнение. Интернет, люди, которые сидят в интернете, блогеры там просто, да, это может считаться журналистикой, если человек подходит честно, если человек творчески излагает свой взгляд и так далее. Этот спор длится уже не первый год. Блогер, пишущий регулярно на интересные темы, человек, он журналист?
Нет. Почему? Я вообще, вот информационное поле интернета для меня это всего лишь информационное поле интернета. И без знака, плюс или минус. Приблизительно такой же, как биологическая среда, которая меня окружает. Есть и цветы, есть и навоз. И к этому надо быть готовым. И человек, который обращается к интернету как к источнику информации, должен понимать, что есть информация достоверная, а есть информация недостоверная. Вот, условно говоря, совсем недавняя история. В интернете появилось сообщение, что Россия все прохлопала, Великий Шелковый путь прошел мимо России. И все, все, мы потеряли многие миллиарды, и Китай нас предал. И вот на что надеяться? Правдой оказалось, что по пробному этому пути, с двумя паромными переправами, что делает это коммерчески не работоспособным, не конкурентоспособным, прошло порядка 28 контейнеров, может, 58, я не верю, в то время как по Транссибу идет 62 тысячи. Вот это вот, конечно же, попытка, которая приветствуется, и даже есть программа Государственного департамента по внедрению клина и порождению недоверия между Москвой и Пекином. А многие этому поверили как факту.
Хороший пример. Просто сейчас прочитаю, прервемся на новости, но хочу прочитать до них сообщение из Самары. Текст следующий. В Германии запретили фильм немецкого журналиста о Донбассе. Зато спорный фильм о наших легкоатлетах стал основанием исключения из соревнований. Европейская свобода слова. Пока поставим запятую после новостей. Ну вот, собственно, сообщение из Самары показательно.
Я зафиксировал этот вопрос. Сейчас просто надо проверить, если у вас это есть возможность, запретили ли фильм, потому что в эфире-то он был.
Был.
Если это имеется в виду, как раз фильм «ЦДФ».
Его не запретили, он был показан
телеканале
ЦДФ. Я так поняла, насколько я понимаю, это был фильм одного из немецких, по-моему, журналистов, вот боюсь наврать, который действительно не прошел в эфире. Это была информация только в интернете. Но фильм про телеканал ЦДФ тоже, на самом деле, хороший пример, на его можно порассуждать.
Хорошо, я просто не понял, о чем идет речь. Я сейчас просто хочу еще дополнить одним вот таким вот интернетовским сообщением. Это было приблизительно на прошлой неделе. Я даже подумал об этом передачу сделать. Может, в будущем году сделаем подробнее. О том, что германские ученые запустили термоядерную реакцию. И все, России кранты, потому что это означает, что ни газ, ни нефть больше никому не нужны на новой установке, которая отличается от классического токамака тем, что тороид имеет неправильную форму, где сохраняется плазма. Удалось удержать ее одну секунду, а это означает, что уже можно снимать энергии больше, чем затрачено. Я позвонил, мне связали с ученым, который как раз занимается плазмой, и который мне вот пункту по пункту, я ему это все читал, он мне стал рассказывать, что, вы знаете, говорит, во-первых, это установка, которая вообще не предполагает выработку энергии. Потому что вещество для плазмы вообще не то, на которое можно рассчитывать для получения энергии. Это чисто научный эксперимент. И, конечно, это только лишь расход энергии. Да, это очень интересный результат, потому что вот при этом пережатом состоянии тороида удалось удержать подольше. Но основная, как бы скажем, надежда у нас на 2020 год, потому что под французским Ардешем с помощью наших специалистов строится как раз термоядерный реактор. То, что у нас когда-то называлось токамак, еще в 60-х годах в Курчатовском институте, удержание плазмы при синтезе, реакции ядерного синтеза, когда происходит огромное выделение энергии, в том числе и электрической, которую можно с полюсов просто снимать. Я очень коротко излагаю, потому что я не специалист. То есть вот что-то в сообщении верно, но затем накручено блогерами, исходя из их собственного понимания, далекого от научного.
Плюс эмоции.
Плюс эмоции. Кранты
и вот,
России.
Вот, прошу прощения, что перебиваю. И вот, профессиональный...
Это не новость.
Так в том-то и дело, что профессиональный журналист Петр Федоров взял на себя труд проверить по пунктам. Нашел источник, где можно действительно проконсультироваться. Но почему? Потому что это сообщение в интернете имеет, так сказать, как сейчас говорят, алармирское свойство. Тревожно. Сколько там всего проходит, что не вызывает такого масштаба тревоги? Что-то смешно, что-то погранично с желтыми СМИ и так далее. Это все проходит. Вот нам пишет Наталья из Москвы. Некоторые бросаются на выброшенную в пространство информацию. Для меня прежде всего важно, от кого она исходит. Вопрос авторитета. Интернет это размывает. Вот это мое глубокое сожаление. Авторитет журналиста настоящего. Вот сейчас интернет столько имен вбрасывает, что пойди найди того человека, как говорит Наталья, кому я доверю, от кого исходит информация.
Есть целая наука, которая учит журналистов, в том профессиональных журналистов, распознавать верность и степень возможного доверия к информации в интернете. Я вам скажу, из моих лет работы в Евроньюсе я смотрю новость, которую написал сотрудник, который в итоге вырос. Сейчас это практически очень добротный, хороший журналист. Тогда он только-только, как бы скажем, осваивал эту область журналистики. И речь шла о каком-то саммите в Вене. И в тексте у него было написано, и, значит, гостей приветствовали Радецким маршем. Я имя называть человека не буду. Я говорю, голубчик, каким маршем? А посмотрите, говорит, тут вот по-английски написано Радецкиз марш. Я говорю, ну вы английский плохо знаете. Это марш Радецкого. Это произведение Моцарта. Я проверял на сайте, там был Радецкий марш. Я говорю, наверное, на детском сайте. Надо было проверять на сайте консерватории. Надо было проверять на доверительном сайте, на сайте, который вызывает доверие. Вы меня не переубедите, что этот марш называется марш Радецкого. А кто такой был Радецкий? Я не знаю, у нас на журфаке историю не преподавали. Я говорю, нельзя писать то, о чем не знаешь. Это журналистская этика. Нельзя писать то, о чем не знаешь. Как врачу нельзя ставить диагноз, если ты в нем не уверен. И на самом деле такие профессии, как дипломат, разведчик, журналист. Очень многое объединяет. По сути, функции одни и те же. Сбор информации, обработка и донесение до аудитории. Но для разведчика, отчасти для дипломата, по сути, нет этических ограничений на то, как собрана информация. Для журналиста есть. Если информация украдена, или куплена, или изготовлена, то это нарушение журналистской этики. В обработке, я думаю, что у дипломатов и журналистов, а дипломатов и разведчиков, этика гораздо более строгая. Перепроверка из многих, более чем из двух источников, прежде чем поставить на это свой профессиональный невидимый знак, можно верить. У журналистов достаточно, как правило, двух источников, двух независимых агентств, что тоже не всегда делается, да, когда новость горячая. Ну и, конечно, разная аудитория. У разведчиков, у дипломатов это закрытая аудитория. У журналиста это абсолютно открытая аудитория, и нужно быть готовым, что плод твоего труда будет всем доступен.
Да?
В том числе людям, которые очень хорошо эту область знают. Вот. Есть в журналистике огромная опасность. Она заключается в том, что невозможно абсолютно точно ничего описать. Я это твердо знаю. Потому что, когда я читал статьи о том, как работает Евроньюз, к реальности это имело очень мало отношения. Люди понимали по-своему, писали по-своему, трактовали по-своему. И когда я говорил, что это не точно, они говорили, ну, это такие мелочи. Для всех, может быть, мелочи. А для меня было совершенно ясно, что это не точно, абсолютно не точно, и не так передает эту работу. И каждый раз, когда я сталкиваюсь с тем, когда описывают ту работу, которую я досконально знаю, или ту функцию, или то действие, или то явление, я вижу, есть упрощение, потому что журналист не может все знать. Вы знаете, ведь на самом деле правда, я не хочу, чтобы наша беседа была похожа на лекцию.
У вас очень много здесь приходит сообщений, я могу их выбрасывать. Ну, например, самый простой вопрос задает Эдуард. Как разобраться, кому можно верить на информационном портале в интернете, кому нет? Вот какие есть, ну, на ваш взгляд, да...
Маячки.
Маячки, да, когда можно понять, это дилетант рассуждает и излагает от себя, а это действительно что-то, что следует покопать дальше и уже найти подтверждение в официальных источниках. Ведь там информации в интернете намного больше, чем, например, в официальных СМИ.
Бесконечно много, бесконечно много. Я бы исходил из многих параметров. Я бы исходил из лексики.
Так,
это очень
так,
важно.
Так, вот интересно.
Ну, понимаете, допустим, когда у меня были такие вот моменты, когда мне надо было обучать журналистов, которые вот в Евроньюсе оказались, я им рассказал, ребята, обращайте всегда внимание на лексику, потому что, скажем, и правильно излагайте, потому что, скажем, в официальном заявлении ИГИЛа никогда не будет слова о том, что наша террористическая организация. Они себя террористами не считают. Это все равно, что, скажем, я не знаю, в геббельсовской пропаганде было бы, что преступные фашистские силы заступили путь доблестной Красной Армии. Вот когда вы видите вот это несоответствие, что из этого источника в такой лексике не может быть, угу, это уже первый маячок, что это липа, это вранье. Это очень поверхностное суждение, потому что бывают ошибки, бывают плохие переводы. Но для меня это вот первая лампочка, которая зажигается. Конечно же, очень важно видеть тот источник, который излагает ту или иную информацию, он каким-то образом может относиться в данной области к экспертному сообществу. Ну вот, что касается вот этой вот термоядерной штуки, я просто увидел, что пишет человек, который не является ни доктором наук, ни кем, ничего. Значит, в это верить невозможно.
Это вы так считаете? Огромное количество людей прочитали, и у
Наташа, них... это так, но я не излечу огромное количество людей. Нашей передачи. Я могу только сказать о том, что эта методика должна у человека вырабатываться, чтобы хотя бы беречь свои в простонародье нервы, эмоции, не давать себе портить настроение. Но эти фильтры, они обязательно должны использоваться. Вот я два пока назвал. Третий, ну, у каждого человека есть здравый смысл. И по здравому смыслу, как бы скажем, вот опубликовано, все найдено, замечательно и опробовано там-то, замечательное средство для похудения. Оно подтверждено 5-летним. Если бы оно было бы верным, не было бы больше таких толстых людей, как я. Все бы похудели, если бы это было верным средством. Поэтому это рекламное завлечение, это доверяются очень много на эти БАДы пожилых людей, которые свои последние деньги тратят, веря в чудо. Не бывает чудес. Если бы это было бы так, все бы уже были бы здоровы. Это просто здоровая доля скепсиса. Иногда человек, может быть, и чувствует, что этому верить нельзя, но это совпадает с его картиной мира.
Это верно. Вот это верно. Мы сейчас прерываемся. Реклама, новости. Петр Федоров, программа «Субъектив». Мы вернемся. Сначала мы хотим принести извинения. Прошла небольшая ошибка. Огромное спасибо всем.
Да, кто... не небольшая ошибка. Ну, позорная абсолютно.
Она не позорная,
это оговорка.
Я думаю, оговорка, конечно. Спасибо всем, кто заметил. Много людей заметили, да, по поводу Марша Радецкого. Да, вы правы.
Марш Радецкого написал Штраус старший в 1948 году, и этим маршем встречали выдающегося военачальника Австро-Венгрии, когда он подавил восстание в Италии. Моцарт просто не дожил, он умер в конце 18 века, по-моему, в 1791 году, и, конечно, за 50 лет до этого события, но, тем не менее, даже эта оговорка, уважаемые радиослушатели, я вас прошу, просто извинения.
Мы сразу вас простили, потому что это всё понятно,
простите,
что оговорка.
Ради бога.
Да.
Тем не менее, Штрауса с Моцартом, даже старшего, спутать грех.
А вот вопрос очень серьезный. Серьезный, признаете ли вы, как вы, давайте я точно задам его, как вы относитесь к словосочетанию информационный рынок? Рынок — это вообще-то торговая площадка. Вот так вот, да, в классическом понимании. А ведь это действительно расхожее выражение. Вот что, кроме вздоха, скажет опытнейший журналист Петр Федоров?
Информационный рынок есть.
Есть.
И на нем есть в разных... странах запретные палаточки. Туда не ходи, оттуда не бери. А сюда ходи, отсюда бери. Я вам расскажу такую историю. Вьетнам вступал в ВТО. Если правильно помню, где-то в 1906 или 1907 году, ну, уже этого тысячелетия, столетия. Да и тысячелетия тоже. И готовился материал, который рассказывал комментарий о том, чем отличается именно сейчас вьетнамская экономика. И были перечислены практически все факты о добыче нефти на шельфе, о всем состоянии. Но не были помянуты два факта. В этих агентство публикует так называемый, это профессиональный термин, «factbox». Наборы фактов, вот так вот отдельно, без эмоциональное, но вот, допустим, происходит что-то с каким-то страной или предприятием, и вот об этом публикуется набор фактов. Но не было помянуто два факта, которые я узнал достаточно случайно. Я просто тем летом отдыхал в компании, где был человек, который хорошо знает Вьетнам, связан с ним экономически. И он мне, я его стал расспрашивать, он мне рассказал то, что на самом деле люди мало знают. О том, что Вьетнам второй в мире производитель кофе после Бразилии.
Я вообще этого не знал никого.
И второй в мире экспортер риса после Таиланда. И когда я стал коллегам говорить по Евроньюс, ребят, а вот есть такой факт. Он говорит, ни в одном фактбоксе нет. Я говорю, ну, я даже вам могу сказать, почему.
Почему?
Потому что в этом не заинтересован ни Вьетнам, ни транснациональные продуктовые корпорации, ни Соединенные Штаты Америки. Потому что это может задать вопросы у потребителей, а не выращивается ли это на тех землях, которые поливались дефолиантом Америкой во время Вьетнамской войны, Agent Orange, который не разлагается столетиями, если не десятилетия, столетия, я не химик, я не знаю, но не разлагается очень долго. И то есть представить себе, что каждая чашка нами выпитого кофе, вторая, может, третья, выращенного во Вьетнаме, может породить недоверие к этому продукту. Этого не хотят транснациональные продуктовые компании, которые всеми силами постарались эту информацию не пустить на информационный рынок и заглушить. Америке вовсе не надо напоминания о тех военных преступлениях, которые ее армия совершала во Вьетнаме. А дефолианты — это бесспорно военные преступления. По-любому. А Вьетнаму тоже не надо, потому что может упасть экспорт. Но, насколько я потом выяснил, что все происходит очень аккуратно, огромный контроль, бояться не надо, пейте себе, не пейте, но, тем не менее, этой информации нет на информационном рынке. Она спрятана, спрятана нарочито, спрятана вопреки всем нормам того, что в англосаксонской журналистике считается признаками информации и необходимыми признаками информации, которая должна быть важна, полезна, важно знать, полезно знать, интересно знать. Вот вам пример того, как на информационном рынке происходят манипуляции. Они, конечно же, происходят.
Понятно. А вот еще у меня к вам вопрос. Мы уже упомянули сегодня в программе про этот самый фильм, который на телеканале ЗДФ прошел, документальный,
да.
«Человек власти Путин».
Да.
Ну, даже смешно его обсуждать, какой-то прям дурновкусие и так далее. Ну ладно, дело даже не в этом. Вы много проработали вот на Западе, да, Франция, хорошо знаете коллег. Какое у них отношение ко всем вот этим вот словосочетаниям? Тот же информационный рынок, та же информационная война. Как они вот в этом во всем работают, выбирают какие-то точки опоры и остаются в профессии, в настоящей профессии?
Вы знаете, официально вам скажут, вы знаете, information warfare – это вот психологическая война, этим занимаются какие-то структуры, мы журналисты, мы в это не вовлечены. И они глубоко уверены, что это именно так. Но ведь мои коллеги так и не включили факт о Вьетнаме, то, что они в интернете-то нашли.
Как они это объяснили?
Они сказали, ну, нигде этого нет. Почему мы должны об этом говорить? Потому что мы с вами сейчас вступаем в то, чем я не совсем недавно заинтересовался. Есть одна из самых страшных цензур. И это не цензура про государственное или цензура босса. Это цензура мейнстрима. Легко писать так, что ты попадаешь в мейнстрим, и, не дай бог, ты из него выбиваешься. Если меня спросят, этот мейнстрим сам по себе возникает? Нет, не совсем. Он направляем. Потому что тот, кто наиболее ярко действует в том мейнстриме, который принят, а так или иначе за официальную позицию правительства, правящих кругов, если взять шире, хозяина СМИ, этот журналист получает морковку определенную, через определенную, он приглашается на семинары за счет приглашающей стороны, он получает призы, его отмечают. Тот, кто в мейнстрим не вписывается и каким-то образом нарушает закон мейнстрима, его не продвигают по службе, его не приветствуют никакими премиями, он меньше и меньше публикуется или приветствуется, и это тоже руководимый, это мягкий, это не жесткий процесс, но он есть, и эти инструменты прекрасно описаны в книге, которую я не устаю напоминать, если кто хочет, может прочесть. Это «Flat Earth News», Ника Дэвиса, очень хорошего журналиста газеты «Гардиан» Америка, английской, снова не оговорился к позору своему, английской, британской. Вот, она вышла в свет, наверное, уже лет 7 назад, достаточно толстая, не переведена на русский язык, она есть, существует по-английски, а идиоматический оборот «Flat Earth News» означает широко распространенное и всеми принятое заблуждение. Там много разных примеров. Там много разных примеров того, как осуществляется манипуляция, в том числе и информационным полем.
Вот интересно, нам тут напоминают, Татьяна из Краснодара пишет, герой одного из романов Галсуорси говорит о журналистах так: они честные ребята, но ужасно неточные. Согласна с ним. Ну, можем засчитать в качестве как бы такой вот иллюстрации к нашему сегодняшнему разговору. А повернуть хочу вас обратно туда, где мы с вами уже были, в какой точке. Интернет. Все, что вы сейчас рассказали, с одной стороны, как-то немного тупик, мейнстрим и так далее, но вот интернет нам всем в помощь. И журналистам, которые могут любую информацию разместить в интернете, и тем, кто потребляет информацию. Пожалуйста. Два процесса существуют, и огромное количество экспертов сомневается, что, собственно, победа будет за классической журналистикой. Пожалуй, за интернетом.
Вы знаете, я думаю, что все-таки интернет классическую журналистику не победит.
Уверены?
Я уверен в этом. И я даже вам могу, как бы, скажем, дать иллюстрацию того, чтобы в этом убедиться. Те, кто обладают языками, иностранными владеют, могут сравнить тексты Википедии по горячим вопросам. И они увидят, что на разных языках об одном и том же рассказывается по-разному. И акценты делаются по-разному. И это означает, что интернет вовсе не источник беспристрастной информации. Я еще одну вещь хочу сказать. Я не верю в объективность информации. Давайте поговорим об этом позже. Пример у меня тот же классический, абсолютно. Вот два честных журналиста. Я их очень люблю. Вот они сидят рядом и пишут на одну и ту же тему. Я все рассказываю про Евроньюз, потому что у меня есть достаточно уникальный опыт работы в западном СМИ. Евроньюз – это не российская СМИ. Русская служба – это сотрудники, которые работают в иностранном СМИ. И я в нем работал, поэтому у меня и очень хорошие впечатления о профессионализме, о мастерстве, о мастеровитости. Я восхищен тем, как английских журналистов электронных учат владеть голосом, когда ты слышишь человека и представляешь себе маститого, импозантного, производящего впечатление экономического журналиста. И когда видишь его живого, с бельмом на глазу, маленького, хроменького, это такой диссонанс, но это такой мощный инструмент, хороший голос и хорошее произношение, и этому учат. Это я за ними оставляю. Но сейчас у нас новости.
Сейчас новости,
а чтобы
продолжим.
Не забыть мысль, я хотел рассказать о...
Мы хотим поговорить о русском журналисте. Вы на СМИ, это интересно.
Хорошо.
В начале ремарка вот нам пишут, а вот я вас через интернет слушаю, например. Послушайте, мы пытаемся объяснить, что дело не в том, какая площадка, а в том, кто излагает и как. Ну вот не хочу даже вот не говорить ничего, Петр, не хочу вас сбить с мысли. Вы заговорили об интересном, об этом мало знают. Русский российский журналист, который работает в ИноСМИ, в западном средстве массовой информации.
И я наблюдаю за тем, как работают мои коллеги. Вот два моих товарища. Замечательно честные, принципиальные журналисты. Я к ним абсолютно с огромным уважением отношусь. Один англичанин, а другой испанец. И вот они пишут комментарии о референдуме, который проходит в Гибралтаре. У и того, и другого факты верные. А отношения? Гибралтар – одна из последних английских колоний на территории Испании. У испанцев и англичан, у честнейших журналистов не может быть одинакового взгляда на эту проблему. И та, и другая работа честная, результат разный. И это тоже надо учитывать. Национальные особенности, национальные традиции и национальные интересы той и другой страны.
А вот тогда, вот если вы...
Но вернемся с интернетом.
Ну, собственно, у нас мало времени. Я вот еще...
Как мало?
Ну,
программа-то
все-таки, есть финал. Есть еще очень интересный вопрос. Он такой острый, из Москвы он пришел.
Теперь вот вопрос-то был задан, а я на него не ответил.
Это была ремарка. Пожалуйста, комментируйте.
Очень просто.
Слушаю вас через интернет.
Я не про это, я про рейтинги.
Да, но я его еще даже не озвучила. Это где-то я показала, что...
Простите.
Хороший вопрос, правда. Спасибо автору. Эдуард написал из Москвы. Определение приверженности СМИ к рейтингам.
Очень хорошо.
Очень хороший вопрос.
Значит, я скажу так. Я журналист-информационщик. Я не занимался никакими проектами, которые выходят за эти пределы. А у информационных каналов, как правило, рейтинга не бывает. А есть включение. Допустим, вот я знаю, он мне сам говорил, наш замечательный министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, он утро начинает с Евроньюса. И люди смотрят Евроньюс. Но если вы посмотрите в таблице рейтингов, рейтинг канала Евроньюс, который, в общем, чисто информационный, рейтинг ничтожный. И информационный канал мерят другим числом включений. И это верно. Рейтинг. Его величество рейтинг, это, понимаете, какая штука? Его величество и припохабие. Самое лучшее отношение к рейтингу сформулировал покойный Михаил Казаков. Актер, режиссер, драматург. Он написал, что, понимаете, говорит, ну что такое рейтинг? Вот сравните рейтинг. При всем уважении к Игорю Крутому, рейтинг Игоря Крутого и Чайковского. А через 200 лет Чайковский останется? Бесспорно. Крутой? Может быть. Возможно, а может и нет. Но не так, как Чайковский. Поэтому рейтинг и важно, и не важно. При этом важно, потому что от рейтинга зависит стоимость рекламы. От рекламы зависит доход журналистов. И вот дальше начинается замкнутое кольцо, которое иногда работает в плюс, а иногда как аспид, кусающий собственный хвост. Ради рейтинга идут во все тяжкие, чтобы он был, чтобы обеспечить существование экономическое, забывая о том, что правда дороже.
Видимо, задела, вернее, заинтересовала возможность поговорить о работе в европейских СМИ. Евгений нам из Екатеринбурга пишет, почему же тогда европейцы видят все события с другой стороны, нежели мы? Причем, заметьте, молодец Евгений аккуратно говорит, не с неправильной, с другой стороны.
А потому что у нас национальные интересы не совпадают.
Ну а как же? Ну есть какая-то истина?
Ну есть истина, она очень простая, что все хотят мира, но пути к миру разные. И есть разные оценки одного и того же события. Когда оказывается, что турецкий самолет, сбивающий российский самолет, по заявлению генсекретаря НАТО Столтенберга, это шаг, который можно понять, и выражается на поддержку Турции, которая защитила свои рубежи. А когда в 2012 году был сбит турецкий самолет с сирийским самолетом на территории Сирии, тогдашний генсек НАТО, это был Расмуссен, заявил, что Сирия нарушила все мыслимые и немыслимые международные законы, сбив турецкий самолет, который на краткие секунды пересек границу Сирии и Турции, и НАТО выражает соболезнования семьям погибших и выражает свое сочувствие и поддержку Турции. И вот вам, пожалуйста, мне даже за пределы Европы уходить не надо, чтобы показать два принципиально разных подхода к событиям, которые, в общем-то, описываются приблизительно одинаково.
Николай спрашивает, а западные коллеги-журналисты как работают у нас в российских СМИ? Их что может покоробить, что им непонятно и так далее? Это я уже развиваю вопрос.
Я знаю зарубежных журналистов, которые по убеждению работают на нашем телевидении RT, раз что да.
Да, тут как раз и пример
вот, RT. И они работают не за высокие зарплаты, они работают по убеждению, потому что для них RT – это возможность донести альтернативную точку зрения, которая выпадает из мейнстрима, и им любопытно этим заниматься, и им интересно этим заниматься. И они делают это от убежденности. Я был на конференции, посвященной десятилетию RT, и там выступал бывший руководитель военной разведки США. И самый острый, самый неприятный вопрос ему задавала американская журналистка, не российская. И она не давала ему, пыталась не дать ему уйти от ответа на очень острый вопрос. Это она делала искренне, потому что она не считает себя необходимым находиться в мейнстриме. Если мы возьмем нынешнего госсекретаря США, то Керри, как вы знаете, воевал во Вьетнаме, командовал боевым катером, а потом был участником антивоенного движения. И схема, она всегда сложнее. Я при всем при том хочу, в общем, предупредить о том, что нельзя из моих слов сделать какой-то усредненный образ западного журналиста, вообще Запада целого, потому что картина очень разная, есть разные издания, они безумно интересные. Упомянутый мной Ник Дэвис провел очень любопытное и очень нелицеприятное исследование. И он остается западным журналистом, он остается работающим в газете. Там масса честных журналистов. Нельзя это изображать как что-то ужасное. Но мы говорили об интернете, мы говорили о правде. Правда выступает в разных ипостасях. Есть правда факта. Просто факт должен быть точен. Это уже не очень просто.
Ты репортер, да? Выдавай сразу совершенно события, верно, что видишь,
совершенно
что раз
и всё. Да, но и то, что ты видишь, это всего лишь то, что ты видишь, а не то, что есть на самом деле. Если ты военный репортер, ты находишься в точке, где происходит обстрел, и, скажем, ущерб нашей стороне происходит, и для тебя это трагедия, ужас, это вовсе не означает, что в другом месте не происходит наше наступление, и вообще, на самом деле, речь идет о нашей победе. Поэтому это тоже очень важно понимать. Есть правда контекста. Когда верный факт помещен так, что он работает противоположно. Я когда учил студентов, я всегда приводил один и тот же пример. Может быть, сегодня на этом получше придется закончить.
Ну, в общем, да, у нас уже время. Ну,
сколько
есть у нас еще пару минут?
Пару минут, я расскажу. Людей нужно повеселить в конце. А это замечательный пример. Плывет корабль, и капитану надоело, что первый помощник каждый раз выходит на вахту пьяным. И он написал в судовом журнале: «Сегодня первый помощник снова вышел на вахту пьяным». И когда в следующий раз, отдежурив, он пришел и прочитал после своего дежурства запись первого помощника, то его месть выглядела так: «Сегодня капитан вышел на вахту трезвым».
Ну да. Ну да. Ну вот тогда вам вопрос, есть еще немного времени, не знаю, какой будет ответ. Тогда что, спрашивает наш слушатель из Москвы, журналист он кто? Он информационный альфонс или он добытчик информации?
Журналист – это добытчик информации, журналист – это обработчик информации, журналист – это интеллектуал в хорошем смысле, который определяет степень достоверности информации и выдает комментарий, который соответствует тем фактам, которым он располагает. Но журналист не Господь Бог, он не может быть объективным. Объективным может быть только высшее существо, которое знает всю предысторию, всю фактологию происходящего и даже последствия того, что происходит на его глазах. Журналист должен требовать от себя только одного, и это также безумно трудно – быть беспристрастным, когда он описывает конфликтные ситуации, и приводить равноценные мнения сторон конфликта. То есть если в одном случае приводится мнение премьер-министра, то в другом случае с противоположной стороны это не должен быть бомж.
А это классика профессии, приводить, вот что называется, полярные мнения, полярные факты, подкрепляться другой точкой зрения.
Ну, я,
и отдавать
я так требую от себя, и так хорошие преподаватели учили меня и при советской власти. Есть конфликт, у конфликта есть минимум две стороны.
А конфликт можно разглядеть везде?
Без этого нет новости. Новость всегда конфликт, о конфликте. Все о конфликте, музыка о конфликте, картины, конфликт между светотенью и гаммой красок. Конечно, всегда конфликт. И определить стороны конфликта. Первое. У сторон конфликта определить позиции и назвать эти позиции. Если на этом время заканчивается, оно заканчивается. Но если оно не заканчивается, приводятся экспертные точки зрения, которые взаимооценивают позиции конфликта, но они должны быть равновелики. Если еще время
Всё.
Есть, прогноз,
как раз и нет, да.
А у нас его и нет. Спасибо за внимание.
Спасибо.